моя коллега Любовь Баматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Последняя на посту президента пресс-конференция Владимира Путина. Британская полиция заявила, что по предварительным выводам Бадри Патаркацишвили умер от естественных причин. Кому надоел праздник Святого Валентина и во что его можно превратить? Эти темы и события, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема дня и всех часов программы «Время свободы» – это последняя на посту президента ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина для российских и иностранных журналистов. Пресс-конференция в эти часы, в эти минуты, вернее, еще продолжается, и, честно говоря, никто не ожидал, что она так затянется. Там находится наш специальный корреспондент Данила Гальперович. По возможности он будет выходить с нами на связь, но, очевидно, это произойдет, когда пресс-конференция закончится. Вкратце. Путин заявил, что за 8 лет президентства ему удалось избежать крупных неудач. Он опроверг слухи о возможной деноминации рубля и сообщил о планах принятия антикоррупционного закона в России. Отвечая, в частности, на вопрос западного корреспондента, Владимир Путин подтвердил, что Россия перенацелит свои ракеты на объекты противоракетной обороны США, если они появятся в Польше и Чехии.
Наши американские партнеры ведут дело, и, скорее всего, так и будет, к размещению так называемого третьего позиционного района в Восточной Европе. Радара в Чехии и антиракет на территории Польши. Наш генеральный штаб, наши эксперты считают, что эта система угрожает нашей национальной безопасности. И если она появится, мы вынуждены будем адекватно реагировать. Тогда мы вынуждены, наверное, будем перенацелить часть наших ракетных систем на эти объекты, которые нам угрожают. Не мы же их создаем.
Заявил президент России. Касаясь возможности подобной меры в отношении Украины, Путин сказал.
По имеющимся у меня сведениям, подавляющее большинство граждан Украины против вступления в НАТО. Тем не менее, руководство Украины взяли и подписали бумажечку на начало процесса присоединения. Но если это делается в таком явочном режиме, то в таком же явочном режиме могут быть поставлены там и базы, и какой-нибудь четвертый или пятый позиционный район ПРО. Вот тогда мы вынуждены будем перенацеливать наши ракеты на объекты, которые, как мы считаем, угрожают нашей национальной безопасности.
Отвечая на вопрос, почему он поддержал кандидатуру Дмитрия Медведева на пост президента России, Путин сказал.
Я действительно с удовольствием поддержал кандидатуру Дмитрия Анатольевича Медведева в качестве кандидата на должность президента Российской Федерации. Я знаю Дмитрия Анатольевича очень давно. Я просто уверен, что он будет успешно работать на самой высокой должности в стране. Существует, кроме всего прочего, еще такая личная химия. Я ему доверяю.
Кроме того, Владимир Путин среди других ответов заявил о необоснованности условий мониторинга предстоящих президентских выборов 2 марта, выдвинутых Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Те обязательства, которые взяла на себя Россия в рамках европейских структур, в том числе ОБСЕ, мы полностью исполняем. В документах, которые подписала Российская Федерация, записано, что мы будем приглашать на мониторинг на свои выборы представителей ОБСЕ. И мы это делаем. Но там нигде не прописано, сколько мы должны пригласить человек, на какой срок. Все, что говорят чиновники БДИЧ, это все написано ими самими. Мы никому не позволим навязывать нам какие бы то ни было условия. Пусть жену свою учат щи варить.
Это была последняя большая пресс-конференция Владимира Путина в ранге главы государства. На ней аккредитованы более 1300 журналистов и, повторяю, среди них корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович, с которым мы, по возможности, будем связываться в самое ближайшее время. Сейчас уже появились первые экспертные оценки ответов Владимира Путина на этой пресс-конференции. И, в частности, вот мнение президента информационно-аналитического центра «Панорама», известного политолога Владимира Прибыловского, с которым побеседовал мой коллега Марк Крутов.
Пресс-конференция, как и в прошлые годы, началась с бравурных итогов. Цифры, экономика, демография, все растет, все развивается. Вот как бы вы могли согласиться с этими итогами или поспорить?
Эти цифры лукавые цифры. Издавна говорят, что там есть ложь, ужасная ложь и статистика. Вот статистика – это статистика как вариант лжи. Именно такие цифры Путин и оглашал вот только что перед аудиторией. Это все можно посчитать так, а можно посчитать эдак. Ну, самая главная ложь, например, там с инфляцией. Конечно, она в 2-3 раза больше, чем дают официальные подсчеты. Это такая методика подсчетов. Берется определенная корзина продуктов, в которые не входят очень важные вещи, но те, на которые цены в основном и скакнули. Ну, демография. Но я скажу неполиткорректную вещь. Путин сказал, что у нас растет рождаемость, но, между прочим, она растет процентов на 80. В южных регионах страны, в которых и так существует вот, ну, просто аграрное перенаселение, где людям негде работать. Тогда как в районах обезлюдевших, а также в крупных городах, рождаемость на самом деле не растет, или вот в некоторых городах все-таки растет, но очень незначительными темпами. А в абсолютных цифрах продолжается вымирание населения страны. Как раньше, на миллион, на, ну, может быть, несколько меньше миллиона, 1 800 000 на каждый год уменьшается население в стране.
Ну вот еще одни слова Путина. Он заявил, что считает, что решил все задачи своего президентского срока. Возможно, это прозвучит цинично, но, наверное, с этими словами можно согласиться.
Ну, смотря что понимать под целями, потому что если понимать под целями установления прочной, стабильной, скажем слово, диктатуры, хотя с оговорками, бюрократического класса, то эта цель достигнута. Все это, все подчинено и, в общем-то, в основном без бунтов.
Вертикаль власти выстроена?
Да, вертикаль власти выстроена. Степень ее жесткости отчасти определяется целесообразностью. Она, в общем, и так жестче, чем необходимо. Ну, так, без эксцессов. Ну, плюс еще главный ограничитель, конечно, западное общественное мнение.
Вот что заявил в интервью «Радио Свобода» по поводу ответов Владимира Путина на пресс-конференции, которая еще продолжается, президент информационно-аналитического центра «Панорама», политолог Владимир Прибыловский, с которым беседовал мой коллега Марк Крутов. Я отмечу, что ответы Владимира Путина на этой пресс-конференции – это главная тема всех сегодняшних часов программы «Время свободы» и, конечно, итогового выпуска, который, как всегда, выйдет в эфир «Радио Свобода» в 20 часов по московскому времени. Ведет его Андрей Шары. Кроме пресс-конференции Владимира Путина, впрочем, будут и другие темы в этом выпуске, в частности, убийство прокурора Саратовской области Евгения Григорьева, кто может стоять за этим преступлением, и результаты вскрытия тела Бадри Патаркацишвили. Британская полиция заявила, что умер он, по предварительным данным, от естественных причин. И поговорим о том, есть ли сомнения в том, что смерть опального бизнесмена наступила действительно естественным путем. В 20 часов по московскому времени программу ведет Андрей Шары. А сейчас вы слушаете «Время свободы» и коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин дал сегодня пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов. Это была последняя большая пресс-конференция Путина в должности главы государства. На ней аккредитованы более 1300 журналистов. Пресс-конференция еще продолжается. Британские власти сообщили, что бизнесмен и политик Бадри Патаркацишвили умер от естественных причин. Таковы обнародованные сегодня первые результаты вскрытия. Родственники погибших в результате обрушения крыши в московском Трансвааль-парке подали жалобу в Европейский суд по правам человека. Они намерены добиться выплаты компенсации от российских властей. В Саратове расследуют убийство прокурора области Евгения Григорьева. Основная версия следователей связана с его профессиональной деятельностью. В Багдаде сегодня 4 человека погибли и около 30 были ранены в результате взрыва заминированного автомобиля на местном рынке. Ранее в деревне Ауджа, к северу от Багдада, боевики убили семью из 9 человек. Сегодня состоится экстренное заседание Совета безопасности ООН, посвященное планам косовских албанцев провозгласить в ближайшее время независимость Косово. Иран выразил протест послу Дании в связи с перепечаткой в датской прессе карикатуры на пророка Мохаммеда. Сенат США одобрил запрет на использование сотрудниками ЦРУ жестких методов при допросах. В Туркмении будут освобождены более 1000 заключенных. Амнистию по случаю Дня национального флага 14 февраля объявил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. В Боснии потерян текст Дейтонского мирного соглашения 1995 года. Об этом сообщил глава коллективного президиума Боснии и Герцеговины Желька Комсич. Соглашение, подписанное в Дейтоне в США, положило конец боснийской войне 90-х годов. А сейчас программа «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. Ко мне в студии присоединился мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я думаю, что речь Владимира Путина явно в сегодняшние европейские газеты не попала, если только первые какие-то интернет-отклики на это есть.
Ну да, в онлайн-изданиях, я думаю, есть уже.
Вот. Ну, впрочем, да или нет, вам слово.
Ну, европейская пресса, естественно, уделяет сегодня колоссальное внимание внезапной смерти политика и бизнесмена Бадри Патаркашвили. Десятки статей опубликованы на эту тему. Журналисты не стесняются в предположениях относительно того, что смерть носила неестественный характер. Ну, однако статьи, написанные вчера после предварительной сегодняшней информации о том, что по результатам вскрытия все-таки смерть наступила по естественным причинам, не слишком актуальны. И вот я нашел материал, который, наверное, имеет смысл за пределами всех предположений. Экс-президент Грузии Эдуард Шеварднадзе дал комментарий газете «Свободная Грузия». «Это очень большая потеря для страны», — сказал Шеварднадзе, — «к тому же абсолютно неожиданная. Бадри сделал в Грузии много добрых дел, мы не должны забывать это. Он был одним из инициаторов благотворительной деятельности в Грузии. В позапрошлом году, когда газ подорожал, он фактически сам покрыл коэффициент подорожания. Я сказал 2 года тому назад, что если бы моя воля, назначил бы Патаркашвили премьер-министром. Он был умным, сообразительным и имел достаточно денег». И вот очень интересная деталь в интервью, на которую я обратил внимание, послушайте. «Когда я, — говорит Шеварднадзе, — предложил Бадри приехать в Тбилиси, он приехал, я не стал скрывать от Путина и прямо сказал, мол, разыскиваемый вами человек находится в Тбилиси. Путин подумал, что я говорю о Березовском. А когда я сказал, что имел в виду Патаркашвили, Путин сказал, что знает его и что он хороший человек».
Это перепечатка из газеты «Свободная Грузия». В каком издании?
Это, собственно говоря, сама газета «Свободная Грузия».
Ну, давайте продолжим. Кроме смерти Патаркашвили, еще какие темы сегодня такие, ну, которые можно назвать главными?
В «Гардиан» большая аналитическая статья, посвященная новому западному интернационализму. Саймон Дженкинс. «Наша готовность торгаться – это империализм в новых одеждах». В международном праве нет ни одного документа, в котором было бы сказано, что одни могут забивать свою политическую систему в глотку другим. На протяжении всей истории человечества именно принцип самоопределения при всех его издержках был и остается в основе самого понятия государства нации. Именно поэтому устав ООН ограничивает его только в случае трансграничной агрессии или гуманитарной катастрофы. Эта стратегия уже доказала свою жизнеспособность, хотя бы тем, что на протяжении вот уже полувека на Земле поддерживается относительный мир. Каждый раз, когда кто-то шел против нее, это приводило к катастрофе. В любой стране мира, где есть демократия, она появилась в тот момент, когда отдельные личности, составляющие общество, были готовы дать правителю кредит доверия и отобрать его, а правитель, в свою очередь, был в достаточной мере уверен в правильности этого вердикта, чтобы ему подчиниться. Если не считать Европу 45-го года, когда демократия была не создана, но лишь восстановлена, в мире практически нет примеров успешного навязывания демократии извне. Россия не имела демократического опыта и теперь отторгает демократию. В таких странах, как Египет, Пакистан и Иран, концепция власти на основе общественного согласия и так не очень крепка, а давление со стороны Запада, жесткое или мягкое, в любом случае лишь укрепляет позиции реакционеров. Запад может выставлять на показ всему миру блага, которые дает демократия. Запад может действовать мягким влиянием, через образование, обмены, публичные акции, но ни один настоящий демократ никогда не забудет, что еще Вольтер говорил о свободе не соглашаться, и ни один демократ не пойдет на то, чтобы эту свободу у кого-нибудь отнять. Ну вот такая спорная идея.
У нас осталось немножко времени совсем. Андрей, можете просто назвать темы, о которых пишут.
Французская «Либерасьон» о намерении председателя Мао изменить демографический баланс Америки. В ходе встречи с Генри Киссинджером в 1973 году Мао Цзэдун поделился со своим американским гостем беспокойством по поводу количества женщин в Китае, которых слишком много. Выход из предложения, предложенный великим кормчим, был столь же простым, сколь и шокирующим. Речь шла об отправке 10 миллионов китаянок в Соединенные Штаты. Такая массовая высылка азиатских женщин была направлена не только на то, чтобы придать импульс торговым отношениям между двумя странами, но и чтобы ударить по Соединенным Штатам, спровоцировав там демографический кризис.
Что Киссинджер ответил?
Киссинджер на пресс-конференции упомянул об этом смешном эпизоде, ну и, в общем, как-то разошлись с шутками. Да?
Разошлись во мнениях, да?
Я думаю, что серьезно американский президент такое предложение воспринять не мог.
Спасибо, Андрей. Напомню, Андрей Бабицкий познакомил нас с некоторыми материалами свежих европейских газет. Мы продолжаем программу «Время свободы». Британские власти сообщили сегодня, что бизнесмен и политик Бадри Патаркацишвили, о котором сейчас шла речь в том числе в обзоре прессы европейской, скончавшийся во вторник вечером в окрестностях Лондона, умер от естественных причин. Таковы обнародованные сегодня первые данные, первые результаты проведенного вскрытия и начальной токсикологической экспертизы. Полиция продолжает расследование смерти Патаркацишвили. Из Лондона передает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
С самого начала британская полиция квалифицировала смерть Бадри Патаркацишвили как подозрительную. Обычно так трактуются все неожиданные и скоропостижные смерти до проведения дознания коронером. К такой формулировке кончины грузинского бизнесмена и оппозиционного политика полицию вынуждало и получившее широкий резонанс убийство в Лондоне другого политического беженца Александра Литвиненко. На этом фоне естественными казались многочисленные теории заговора, объясняющие смерть Патаркацишвили, который действительно опасался покушения и открыто об этом говорил. Однако опубликованное после проведенного в среду вскрытия тела предварительное заключение о его смерти отметает все конспирологические объяснения. В официальном заключении утверждается, что смерть наступила от естественных причин, то есть стала следствием сердечного приступа. В заявлении полиции графства Суры, которое ведет расследование, так и говорится. Нет никаких указаний на то, что смерть Бады Патаркацишвили наступила по какой-либо причине, кроме естественной. Однако токсикологическая экспертиза, говорится далее в полицейском заявлении, все еще не завершена, и это займет несколько недель. Токсикологическая экспертиза, проводящаяся на предмет обнаружения яда в организме покойного, должна поставить точку во всех спекуляциях по поводу кончины Патаркацишвили. И лишь после этого последует окончательное официальное заключение о причине его смерти. Кстати, проведенные в доме, где скончался Патаркацишвили, тесты не выявили никаких следов радиоактивности. Лорд Белл, который присутствовал на состоявшемся в день смерти Патаркацишвили четырехчасовом совещании грузинского бизнесмена в Лондонском Сити со своими давними деловыми партнерами Борисом Березовским, Юлием Дубовым и Николаем Глушковым, утверждает, что в этот день Патаркацишвили не выказывал никаких признаков недомогания и казался абсолютно здоровым, правда, слегка утомленным. В пятницу в суде города Уокинг в графстве Сурей начнется официальное дознание по делу о смерти Бадри Патаркацишвили, которое проведет местный коронер, должностное лицо графства, которое по закону разбирает дела о насильственной или внезапной смерти при сомнительных обстоятельствах. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете программу «Время свободы». Избирательная комиссия Томской области заявила о готовности к выборам президента России. Сегодня председатель Томского облсберкома отчитывался перед журналистами. По его мнению, отсутствие на этих выборах наблюдателей ОБСЕ на ходе и итогах избирательной кампании не отразится. Бойкот выборов со стороны некоторых политических сил, считает глава Томского избиркома, на явке тоже не сильно скажется. На очереди наша рубрика «Выборы» и репортаж нашего корреспондента в Томске Мелани Бачиной.
На подготовку выборов президента России 2 марта в Томской области будет израсходовано 36 миллионов рублей. Эти деньги, правда, выделены Центризбиркомом с учетом возможного второго тура голосования, заявил глава Томского облсберкома Геннадий Казак.
Центризбирком, по крайней мере, профинансировал выборы с учетом возможного повторного голосования. Поэтому сказать, что вот, как некоторые говорят, все здорово и сразу, я бы так опрометчиво не пытался. Да, мы стремимся, чтобы выборы прошли в один тур голосования, Но это же зависит от людей. Во-первых, сколько придет, какая категория людей придет, как они будут голосовать.
Насчет отсутствия наблюдателей от ОБСЕ в Томской избирательной комиссии не переживают. Во-первых, потому что уверены, фальсификации результатов выборов в регионе не будет. А во-вторых, некоторые организации все же пришлют своих наблюдателей в Россию.
ПАСЕ, например, заявила о том, что направит своих наблюдателей. ШОС, например, заявила о том, что направит своих. В ШОС же там не только киргизы и узбеки, там, или кто входит, а еще китайцы там, и прочие государства. Вот смело могу заявить, что на территории Томской области, ну, по крайней мере, я так считаю, что никаких разговоров о фальсификации выборов и быть не может. А если кому-то что-то не нравится, ну, наверное, есть нарушения, наверное, есть отступления, может быть, даже какие-то злоупотребления. Давайте совместно будем с этим бороться. А от того, что приедут, ну, раньше вот они приезжали, ну и что?
Я как бы не понимаю, ну, почему людей не пустить? Ну, хотят приехать, хотят посмотреть, и пусть посмотрят.
Замечает политический обозреватель Томских новостей Александр Красноперов.
Как бы вне зависимости от того, что они потом напишут, у нас эти выборы будут все равно признаны легитимными. Кто-то из иностранных наблюдателей, работавших в России, в Америке, на разных совершенно выборах, на мой взгляд, сказал очень хорошую штуку. Он сказал, что вообще как бы вот реальность выборов, их демократичность обеспечивается не парящими над схваткой иностранными наблюдателями, она обеспечивается зрелостью гражданского общества. Расшифровывая, это звучит так. Честность и демократичность выборов определяется жесткостью схватки. Вот самый большой заслон там любым фальсификациям – это наличие нескольких абсолютно равных там или близких друг к другу по силе противников.
Избирательная комиссия Томской области ожидает явки на этих выборах не меньше 70%. На выборах президента, как и раньше на выборах губернатора, явка всегда высокая, замечает Геннадий Казак. Что касается бойкота выборов, то для кого-то это правильный шаг, но не для всех, считает политический обозреватель Красноперов.
Каждый по-своему поступает правильно. Для СПС это был единственный выход – сохранить лицо. Им все равно они уже все проиграли, все, что могли, и какой смысл, значит, говорить, что и мы в том числе поддерживаем Путина. Вторая точка зрения, высказанная Зюгановым. Он тоже не верит, как бы заявил, что не верит в честность предстоящих выборов. Но тем не менее в выборах участвовать надо, потому что уход с выборов это не демократия. Мол, все равно надо воспользоваться даже как бы вот теми шансами, которые предоставляются, чтобы там попытаться что-то сказать.
Накануне на сайте отстраненного от должности мэра Томска Александра Макарова появилось заявление. Мэр публично отказался от участия в выборах. В частности, он заявил, цитирую, «Эти выборы не являются справедливыми и демократическими, а я не вижу для себя возможности участия в цирковом представлении и циничном фарсе под названием «Выборы-2008». Руководство следственного изолятора, по словам Макарова, потребовало официальный письменный отказ, и Александр Макаров его подписал. Вот как прокомментировал заявление отстраненного мэра председателю облсберкома Геннадий Казак.
Это его право. Хочет идет, хочет нет. Потому что все то, что пишут о нем, и он, почитаешь, мне вот в этом плане импонирует Сергей Валентинович Панов, он сказал, что маленько погодя вы все узнаете досконально.
В Томской области, уточнил Казак, проживает почти 750 тысяч избирателей. Избирательная комиссия региона делает все возможное, чтобы люди пришли на выборы 2 марта. В день голосования в Томской области для привлечения избирателей на выборы президента организуют народные гуляния и праздник встречи весны. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16:30. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин дал сегодня пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов. Путин заявил, что за 8 лет президентства ему удалось избежать крупных неудач. Коснувшись вопросов внешней политики, президент подтвердил, что Россия нацелит свои ракеты на объекты ПРО США, если они появятся в Польше и Чехии. Это была последняя большая пресс-конференция Владимира Путина в должности главы государства. На ней аккредитованы более 1300 журналистов. Британские власти сообщили, что бизнесмен и политик Бадри Патаркацишвили умер от естественных причин. Таковы обнародованные сегодня первые результаты вскрытия и токсикологической экспертизы. Родственники погибших в результате обрушения крыши в московском Трансваль-парке подали жалобу в Европейский суд по правам человека. Они намерены добиться выплаты компенсации от российских властей. В Саратове расследуют убийство прокурора области Евгения Григорьева. Основная версия следователей связана с его профессиональной деятельностью. В Багдаде сегодня 4 человека погибли, около 30 ранены в результате взрыва заминированного автомобиля на местном рынке. Ранее в деревне Ауджа, к северу от Багдада, боевики убили семью из 9 человек, родителей и 7 сыновей. Сегодня состоится экстренное заседание Совета безопасности ООН, посвященное планам косовских албанцев провозгласить в ближайшее время независимость Косово. Иран выразил протест послу Дании в связи с перепечаткой в датской прессе карикатуры на пророка Мохаммеда. Сенат США одобрил запрет на использование сотрудниками ЦРУ жестких методов при допросах. В Боснии потерян текст Дейтонского мирного соглашения 1995 года, подписанного в США и положившего конец боснийской войне 90-х годов. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Еще одна новость, связанная с сегодняшней датой 14 февраля, которую многие в мире отмечают как День всех влюбленных или День Святого Валентина. Так вот, в Челябинске чиновники от образования решили отпраздновать День Святого Валентина весьма оригинальным образом. Предложить школьникам и детсадовцам признаться в любви к президенту Владимиру Путину, забросав его валентинками. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Челябинске Александр Валиев.
Увы, я немного опоздал. Все валентинки в количестве около 2000 штук уже упакованы в огромный конверт. Его размер внушительный, примерно 1,20 м на 50. Как уверяет замначальника городского управления по делам образования Елена Коузова, валентинки самые разные. Маленькие и большие, из бумаги и ткани, вязаные и в виде аппликаций.
У нас в России проводится конкурс, который называется «Урок письма». И в рамках этого конкурса есть номинация «Письмо президенту». Для добровольного участия детей, независимо от возраста. И вот как бы в последнее время, мы как бы вспоминая об этом празднике, о Дне Валентина, понимая, что уже понесли валентинки, уже начали готовить наши дети валентинки. И просто как бы попалось на глаза, почему нам, собственно говоря, не направить валентинку президента. Ну и появилась такая идея, даже трудно сказать, что она родилась непосредственно, допустим, в администрации или управлении образования, или еще где-то.
Елена Коузова говорит, что в валентинках содержится в основном пожелание счастья, здоровья и прочие общие слова. Никаких политических лозунгов, требований или просьб. Сама идея родилась в недрах управления образования. А озвучили ее в прошлую среду, 6 февраля, на совещании руководителей образовательных учреждений Челябинска. Как и полагается, тут же нашлась масса желающих подхватить этот почин. Причем не только в школах, но и в детских садах. В управлении считают, что в акции нет ничего странного. Когда же еще говорить о любви к президенту, как не в день всех влюбленных?
Нас часто очень спрашивают, почему в школах вроде вот Дни Святого Валентина проводят? Да потому что это день любви. Даже как бы биологи говорят, что 14 февраля наступает весна. Животные начинают просто выходить из спячки. Поэтому почему о любви не поговорить? Почему не поговорить о любви к президенту? Это в данном случае вообще эти любви к родине. Мы же ведь много в последнее время говорим, что вот как там герб, гимн, флаг президента как символ государственной власти не воспринимаем, да? А ведь надо, надо.
Елена Коузова не скрывает, что кое-где, возможно, имела место обязаловка. Были и звонки от недоуменных родителей.
Если говорить честно, вполне возможно, такое могло быть. Потому что мы же все люди. У каждого у нас свои какие-то есть амбиции. Конечно, вполне возможно, что были, потому что были звонки от родителей, говорили, это обязательно, не обязательно, задавали вопросы, даже как бы говорили, используйте детей в политических целях.
Надо сказать, Челябинск не впервые столь истово демонстрирует свои верноподданические чувства. Здесь уже есть памятник Путину. Одно время существовало кафе, названное его именем. В Челябинске же сочинена песня о президенте. А один местный селекционер пытался зарегистрировать сорт помидоров Владимир Путин. Правда, в патентном бюро не оценили рвение садовода и отказали ему. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. Ее представит Дмитрий Волчек.
Завершена забастовка американских сценаристов, продолжавшаяся 100 дней. За это проголосовали 3492 члена профсоюза, 283 выступили против. Новый трудовой контракт был одобрен Советом директоров гильдии сценаристов, теперь его предстоит одобрить рядовым членам по почте и на собраниях. Ратификация трехлетнего соглашения должна завершиться к 25 февраля. В забастовке участвовали 10 500 человек. Они требовали увеличения авторских отчислений от проката прокаты видеопродукции через интернет и продаж фильмов и телешоу на DVD. Забастовка привела к многомиллиардным убыткам для кино и телекомпаний, да всей экономики Лос-Анджелеса. Была сорвана церемония вручения премии «Золотой глобус». 8 важнейших киностудий США, в том числе NBC Universal, CBS, Warner Brothers и Disney, обнародовали совместное заявление, приветствующее завершение забастовки. Теперь голливудские звезды пытаются предотвратить забастовку актеров. Джордж Клуни, Роберт Де Ниро, Том Хэнкс и Мэрил Стрип обнародовали письмо с призывом к актерской гильдии незамедлительно начать переговоры по новому трудовому контракту, дабы избежать забастовки. Последняя всеобщая забастовка американских актеров проходила в 1980 году в течение 3 месяцев. Более 80 музыкантов и других знаменитостей поставили свои подписи под обращением в поддержку испанского певца Алехандро Санза. 2 его концерта в Венесуэле были отменены по политическим причинам. Санз неоднократно критиковал президента Венесуэлы Уго Чавеса. В связи с этим, по настоянию венесуэльских властей, был отменен ноябрьский концерт Санза в Каракасе, а теперь и выступление, назначенное на 14 февраля, хотя все билеты на него были проданы. Среди знаменитостей, подписавших письмо в поддержку Санза, Шакира, Рики Мартин, Дженнифер Лопес, Марк Энтони, Пенелопа Крус и Дэвид Бекхэм. 22 февраля в Москве откроется фестиваль так называемого действительного кино, кинотеатр ДОК. В конкурсной программе будут представлены новые ленты российских режиссеров. В международную программу включены ретроспективы фильмов Жана Руша, Леонарда Хелмриха и Хелены Тржештиковой. Будут представлены лучшие картины Пермского фестиваля документального кино «Флаертиана». Создателю надувной скульптуры, которая убила 2 человек, предъявлено официальное обвинение. В 2006 году британский скульптор Морис Эйджес представил свое гигантское творение из пластика «Пространство мечты» в парке Риверсайд в графстве Даром на севере Англии. Ветер поднял сооружение, в котором находились несколько посетителей, и повалил его. 68-летняя Элизабет Коллинс и 38-летняя Клэр Фермидж погибли. Еще 13 человек получили ранения. После 19-месячного расследования 76-летнему Эйджесу было предъявлено обвинение в преступной халатности, повлекшей за собой смерть человека. Скульптор, отпущенный под залог, должен предстать перед судом 26 февраля.
Рассказывал Дмитрий Волчек.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Время свободы» и на очереди рубрика «Политика онлайн». Как мы уже говорим в наших сводках новостей, внезапная смерть в возрасте 52 лет грузинского бизнесмена и политика Бадри Патаркацишвили наделала немало шума и вызвала слухи и подозрения у полиции. Сегодня медики объявили, что Патаркацишвили вроде бы умер от естественных причин, но готовится еще одно исследование. И тем не менее, грузинские власти и оппозиция стараются использовать смерть политического изгнанника в своих целях. Об этом Кирилл Кобрин в рубрике «Политика онлайн».
Смерть Бадри Патаркацишвили, так же, как и его деятельность, стала фактом не только общественного интереса, она стала фактом политики. Несмотря на первые сообщения британских медиков о том, что грузинский политический изгнанник умер от естественных причин, слухов о возможном убийстве ходит немало. Эти разговоры и влияние смерти Патаркацишвили на грузинскую политику анализирует Сергей Маркедонов в статье «Смерть олигарха как политический факт», опубликованной в сети русском журнале. Маркедонов останавливается на словах лидера оппозиционной грузинской партии ИМЕДИ Ирины Саришвили, которая сказала так: «Патаркацишвили тщательно следил за своим здоровьем и не вел богемный образ жизни. В то же время не имеет значения, была ли это искусственная смерть или естественная. Причина одна – политическая». Конец цитаты. Сергей Маркедонов пишет.
Остановимся на последнем тезисе Ирины Саришвили о политическом характере смерти дважды опального олигарха. По ее мнению, Патаркацишвили ушел в мир иной вследствие не сердечного приступа, а убийства. Такое мнение разделяют многие в Грузии и за ее пределами. Нестан Киртадзе, одна из лидеров лейбористской партии, заявила корреспонденту «Кавказского узла» следующее. Убийство Бадри Патаркацишвили напрямую связано с Саакашвили. Саакашвили была выгодна смерть бизнесмена. Орудием стали и психологические методы, и методы шантажа и клеветы. Это все то, что используют грузинские власти в борьбе со своими политическими оппонентами.
Сергей Маркедонов не обсуждает, правдоподобны или нет все эти версии. Его интересует другое – влияние смерти Патаркацишвили на грузинскую политику и общественное сознание.
Политики СНГ испытывают страсть к конспирологии, разного рода разоблачениям заговоров и козней и власти, и оппозиции. Саломе Зурабишвили представляет пример другого рода. Экс-министр иностранных дел Грузии, воспитанная французской политической средой, гораздо более склонна к взвешенным оценкам. И тем не менее Зурабишвили полагает, что Патаркацишвили умер в такой непонятной обстановке, что я склоняюсь к той версии, что его убили. Это уже второй человек, который стал жертвой грузинских властей. Первым был Зурабжвания. Власти должны ответить на все вопросы. Конец цитаты.
Автор статьи в русском журнале считает, что политические спекуляции на внезапной смерти грузинского олигарха будут только нарастать.
Смерть Патаркацишвили уже обессмертила его в том смысле, что сегодня покойный становится важным политическим фигурантом в Грузии. С помощью версии о причастности власти к его неожиданной смерти оппозиция будет валить Саакашвили. Накануне майских парламентских выборов дело Бадри может стать, при всей условности сравнений, конечно же, аналогом дела Гангадзе на Украине. Сегодня в Киеве тема убийства Гангадзе не слишком популярна. Однако «бессмертие» в кавычках Гангадзе оказалось достаточно, чтобы скомпрометировать экс-президента Леонида Кучму и его окружение. Скорее всего, вопрос о возможной причастности Саакашвили к скоропостижной смерти Патаркацишвили останется открытым. Но для оппозиции главное использовать эту технологию, впечатать власть, чтобы та отмывалась потом, доказывая свою невиновность.
Сергей Маркедонов приходит к достаточно жесткому выводу.
Сегодня считать, что смерть опального олигарха однозначно выгодна грузинской власти, было бы заведомым упрощением. Свои резоны в смерти Патаркацишвили, и как бы цинично это ни звучало, свои выгоды могут быть и у власти, уход в мир иной жесткого и влиятельного оппонента, и у оппозиции, хороший инструмент для критики действующего президента, появление святого великомученика, пострадавшего от режима. Как бы то ни было, мертвые сраму не имут, хотя имя покойного еще не один день будут полоскать в прессе как сторонники грузинской власти, так и ее оппоненты. Теперь Патаркацишвили сам себе не принадлежит, как не принадлежит он и истории. Пока его имя будет приносить политические дивиденды, на нем, увы, будут спекулировать и те, и эти. Вот, пожалуй, главный и очевидный политический итог трагической смерти в Лондоне 12 февраля 2008 года.
Но это грузинская ситуация. А как смерть Патаркацишвили выглядит в российском контексте? Этот вопрос я задал автору статьи «Смерть олигарха как политический факт», опубликованной в сетевом русском журнале, Сергею Маркедонову.
Я думаю, что сегодня к смерти Патаркацишвили в России интерес не будет столь высок. Может быть, случись подобная ситуация 5-6 лет назад, учитывая связи Патаркацишвили с Березовскими и более свежие раны, скажем, от взаимоотношений Березовского и Путина, эта тема была бы более интересна. Наверное, в российском аналитическом сообществе два фокуса этой проблемы могут быть. Первое – западные СМИ о смерти Патаркацишвили и о возможных поисках какой-то российской руки. Это будет обличение западных СМИ, которые необъективны, так сказать, до завершения расследования официального, вот делают какие-то инсинуации. Второй фокус, я думаю, это Березовский и Патаркацишвили. В какой степени опальный олигарх, который находится в Лондоне, живой? Из двух опальных олигархов, да, может быть причастен к этой смерти. Я думаю, что спекуляции на эту тему будут. Здесь есть такой момент, как асимметрия восприятия. То, что для Грузии смерть Патаркацишвили будет действительно важным внутриполитическим событием, для России, ну, так сказать, просто один из поводов, может быть, как-то пободаться с Западом.
Мнение московского политолога Сергея Маркедонова. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Коблин.
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин дал сегодня пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов. Путин заявил, что за 8 лет президентства ему удалось избежать крупных неудач. Коснувшись вопросов внешней политики, он заявил, что Россия нацелит свои ракеты на объекты ПРО США, если они появятся в Польше и Чехии. Это последняя большая пресс-конференция Путина в должности главы государства. Британские власти сообщили, что бизнесмен и политик Бадри Патаркацишвили умер по предварительным данным. Вскрытие от естественных причин. В Саратове расследуют убийство прокурора области Евгения Григорьева. Основная версия следователей связана с профессиональной деятельностью. Сегодня состоится экстренное заседание Совета безопасности ООН, посвященное планам косовских албанцев прогласить в ближайшее время независимость Косово. Иран выразил протест послу Дании в связи с перепечаткой в датской прессе карикатуры на пророка Мохаммеда. Сенат США одобрил запрет на использование сотрудниками ЦРУ жестких методов при допросах. В Туркмении будут освобождены более 1000 заключенных. Амнистию по случаю Дня национального флага объявил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. В Боснии потерян текст Дейтонского мирного соглашения 1995 года. Об этом сообщил глава коллективного президиума Боснии и Герцеговины Желька Комсич. Соглашение, подписанное в Дейтоне, США, положило конец боснийской войне 90-х годов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Общий спрос населения России на наличные американские доллары в декабре 2007 года увеличился по сравнению с ноябрем на 9%, а спрос на евро на 32%, сообщил Центральный банк. В результате доля доллара в его структуре сократилась с 57 до 52%, а доля евро, наоборот, выросла с 42% до 47%. В целом, совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту в декабре вырос на 19% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 8 миллиардов 100 миллионов долларов в пересчете. Тем не менее, как считают эксперты, в России происходит постепенное вытеснение иностранной валюты и, прежде всего, доллара из обращения. Об этом президент Государственного банка ВТБ Андрей Костин.
Я думаю, что мы все больше и больше приходим к пониманию тому, что основная валюта вообще для россиян, для российской экономики должен быть рубль. Я считаю, что это возможно расширять зону рубля и в отношении внешней торговли, и расчетов с нашими основными торговыми партнерами. Наша экономика стабильная, рубль постоянно укрепляется, поэтому, я думаю, ставка на рубль – это, в принципе, правильное решение.
С ним согласен главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
В условиях растущей экономики российской и в условиях, когда национальная валюта, безусловно, будет укрепляться, вопрос только какими темпами, то есть курс будет повышаться, то в этих условиях, конечно, наиболее предпочтительная форма хранения – это рубли, рублевые инструменты.
Международные или золотовалютные резервы России с 1 по 8 февраля сократились на 3,5 миллиарда долларов или на 0,7% до 481 миллиарда долларов, говорится в материалах Центрального банка. Тем не менее, с начала года их объем вырос почти на 1%. Большими, чем у России, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Примерно 1 триллион 530 миллиардов и 1 триллион долларов соответственно. Французская банковская группа Société Générale завершила покупку 30% плюс 2 акции российского Росбанка, входящего в десятку крупнейших в стране. Таким образом, с учетом уже имеющихся акций, доля Société Générale в уставном капитале Росбанка увеличилась до 50% плюс 1 акция. Общая стоимость пакета составила 2,3 миллиарда долларов, что делает эту сделку самой крупной на российском банковском рынке. Сейчас Société Générale в России принадлежат дочерний банк Société Générale «Дженераль Восток», ипотечный банк «Дельта Кредит», а также компания «Русфинанс», один из лидеров российского рынка потребительского кредитования. Говорит первый заместитель председателя Центрального банка страны Геннадий Меликьян.
Иностранный капитал, особенно крупнейшие банки, в последний период активно идут в Россию. И если там год-два назад доля банков российских, которые находятся под контролем иностранного капитала, по основным показателям, она составляла где-то 6-9% от общего объема по России в целом, то вот последний период мы уже 12-15, по некоторым параметрам мы имеем больше 20.
Американская авиастроительная компания Eclipse Aviation совместно с российскими партнерами планирует построить в Ульяновске завод по производству самолетов Eclipse 500 общей стоимостью 5 миллиардов рублей или в пересчете более 200 миллионов долларов, сообщил представитель компании. Строительство производства, проектная мощность которого составит 800 лайнеров в год, по планам начнется весной 2008 года, а завершится в конце 2009. Eclipse 500 является сверхлегким реактивным самолетом, рассчитанным на перевозку от 3 до 6 пассажиров. Максимальная дальность полета составляет около 2000 километров. Российский государственный банк ВТБ, один из крупнейших в стране, договорился о покупке примерно 10% акций финской корпорации «Руки Групп», одного из лидеров деревообрабатывающей промышленности в Европе. Сумма сделки состоит почти 76 миллионов евро. В мае 2007 года «Руки Групп» и администрация Костромской области подписали соглашение о строительстве в регионе лесопильного завода и целлюлозного комбината. Однако в январе областные власти приостановили его действия, настаивая на создание целлюлозно-бумажного, а не целлюлозного производства. Международное энергетическое агентство снизило свой предыдущий прогноз темпов роста мирового спроса на нефть в 2008 году примерно на 15%. По последним оценкам агентства, объем спроса на нефть во всем мире в среднем за год составит 87,6 миллиона баррелей в день. Таким образом, прирост по сравнению с 2007 годом составит 1,9%. В январе эксперты агентства прогнозировали рост спроса на нефть в 2008 году на 2,3%. Снижение прогнозных оценок спроса на нефть, как считают эксперты, связано в первую очередь с ожидаемым сокращением темпов роста мировой экономики из-за возможной рецессии в Соединенных Штатах. Именно ситуация в этой стране, по словам аналитика казначейства Российского государственного банка ВТБ Николая Кощеева, станет определяющей для нефтяного рынка в текущем году.
Серьезные неприятности для нефти могут быть только в том случае, если ситуация в экономике США резко ухудшится. Такой вариант исключать нельзя ни в коем случае. Я думаю, что последствия в таком случае для нефти будут достаточно плачевными, но в любом случае уровни, которые мы видели в 90-е годы, в начале 21 века, думаю, что, скорее всего, пройдены уже навсегда.
Курс доллара на сегодня 24 рубля 67 копеек, на завтра 24.64. Евро сегодня стоит 35 рублей 90 копеек, курс на пятницу 35.97. На международных торгах за евро дают доллар 45 центов.
С экономической панорамой вас, как всегда, познакомил обозреватель «Свободы» Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Чехии. Сегодня, 14 февраля, в день Святого Валентина, в Праге, в знаменитом католическом костеле святых Петра и Павла на Вышеграде, относительно много верующих, что для атеистической Чехии редкое событие. Люди, собирающиеся вступить в брак, приходят сюда, чтобы поклониться хранящимся в костеле мощам покровителя всех влюбленных. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александр Вагнер.
Лопаточную кость святого Валентина, перевязанную розовой лентой и украшенную высушенными цветами, в костеле святых Петра и Павла в крепости Вышеград выставляют один раз в году, 14 февраля, в день святого Валентина. Ее можно увидеть только во время праздничной мессы, когда влюбленные пары получают благословение, рассказывает священник Ян Калоусек. Мы делаем это для того, чтобы в церковь приходили молодые люди, которые отмечают День Святого Валентина, но не знают христианского значения этого праздника. Торжественный обряд в костеле проводится только последние 5 лет. До этого времени Святого Валентина здесь и не вспоминали, потому что о существовании ценной реликвии, его лопатки, никто даже не догадывался. Ее нашли во время инвентаризации экспонатов в 2002 году. Из хранилища доставали вещи, которые сберегались местом более 300 столетий со времени последней реставрации. В одном из небольших ларцов обнаружили мощи, которые отправили на экспертизу. Когда реликвию осторожно извлекли на свет, выпала записка. В ней указывалось, что данная лопаточная кость принадлежит святому Валентину из Терни. По словам пробста костела святых Петра и Павла на Вышеграде Антонина Долежала, такие записки священники раньше писали в том случае, если мощи выставлялись для поклонения. В свое время Карл IV отдавал на хранение в Вышеград множество останков различных святых. Чешский король и император Священной Римской империи не только получал их в дар от многих государственных и религиозных деятелей, но и сам выкупал мощи у других костелов и монастырей. Таким образом, он хотел создать в Вышеграде место паломничества. Сегодня мощи святого Валентина хранятся всего в 3 городах мира. В базилике итальянского города Терни в Умбрии, откуда святой родом, в Риме, а за пределами Италии – в Праге. Продолжает священник Ян Калоусек. Вышеград – одно из немногих уединенных мест Праги. Здесь мало туристов, поэтому при хорошей погоде сюда приходят влюбленные. Неудивительно, что именно здесь нашли мощи их покровителя. Если в итальянском городе Терни праздник в честь святого Валентина длится целый месяц, и за это время туда съезжаются тысячи туристов, то на мессу в костел святых Петра и Павла приходит всего несколько десятков верующих. По данным социологических исследований, День всех влюбленных отмечают лишь треть чехов. В основном молодые люди до 30 лет. У жителей Чехии старшего возраста дата 14 февраля скорее ассоциируется со Второй мировой войной. Дело в том, что в этот день, в 1945 году, оккупированная немцами Прага пережила одну из самых разрушительных бомбардировок, которую провели 60 самолетов английской авиации. Бомбы упали на Эммаусский монастырь, винограды и в районе Карловой площади. В знаменитом доме Фауста проломился потолок. Сильно пострадала синагога в Сазовском улице, которую после войны пришлось снести. На ее месте сейчас стоит средняя школа, где на фасаде можно найти памятную табличку, напоминающую о событиях 14 февраля. В документах говорится, что во время бомбардировки погиб 701 человек и более 1000 были ранены. В основном жители района Прага-2. Впоследствии историки выяснили, что бомбардировка произошла по ошибке. Пилоты перепутали Прагу с Дрезденом, который находится всего в 200 километрах от чешской столицы. До этих событий предки современных чехов приговаривали «Сватый Валентинок, Яра Татинок», то есть «Святой Валентин, отец весны». На прошлой неделе жители Чехии попрощались с зимой, отпраздновали Масленицу. О приходе весны уже оповещают птицы, у которых начался брачный сезон. Их трели слышит каждый посетитель праздничной мессы в костеле святых Петра и Павла в Вышеграде, потому что костел окружен парком. Птицы, собравшись в Валентинов день, ищут себе пару и в поэме английского поэта Джеффри Чосера «Птичий парламент». Считается, что благодаря этому литературному произведению День святого Валентина стал популярным сначала в Англии, а позже и во всей Европе. Именно в Лондон, а еще в Париж и Рим отправляются 14 февраля чешские влюбленные. В этом году некоторые пражские рестораны решили даже не предлагать праздничное меню, потому что в прошлом году специально заказанные устрицы и розовое шампанское никто не покупал. В чешскую столицу в День всех влюбленных приехало очень мало гостей. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
История, рассказанная Александрой Вагной, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главная тема следующего часа та же, что и этого. Это, естественно, последняя на посту президента России ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Поговорим о экономических и социальных аспектах ответов Путина на некоторые вопросы. Кроме того, вас ждут несколько интересных репортажей из Москвы, из Петербурга и зарубежных. Оставайтесь на наших волнах, слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Полиция окружила дом по Таркацишвили и провела там снятие отпечатков пальцев и анализ.
В борьбе против террора мир достиг очень-очень важной цели.
Евгений Григорьев был убит 2 выстрелами в грудь и в голову у подъезда.
Если произойдет признание односторонне провозглашенной независимости.
Радио «Свобода». Свободный информационный мир. Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».